Радио «Вера» представляет.
Часть вторая, глава 12. Ужас смерти. Кошка и мышка неизбежные. Несметная толпа народа запрудила небольшую луговину, прилегавшую к северному валу сибирской столицы. Неспокойна была эта толпа. Старики, женщины и дети, взрослые мужчины отсутствовали. Они все отправились под Чувашью гору поджидать нежданных гостей. Все волновалось. Толпа махала руками, кричала и с ожесточенными лицами указывала по направлению кучумовой юрты. «Хан придет! Хан приведет его с собою! И да свершится воля Аллаха!» — кричали одни. «Мы разорвем его на части, проклятого кефыра! Дай его нам! Отдай его нам! Свет солнца и дня, могучий хан и отец наш!» — кричали другие. «Мы ему отплатим за гибель и поражение наших братьев и мужей!» — визжали исступленные женщины. В стороне, в числе ханских детей, окруженные женами кучума, своими мачехами, стояла, опираясь на плечо верной алызги, царевна Ханджар. Ее лицо было бледно. Заметная синева легла под черными глазами, и теперь эти черные глаза так и горели лихорадочным огнем. Тяжелые дни переживала царевна Ханджар. Тяжелые дни переживала сибирская столица, центр всего кучумового царства. Гонец за гонцом прилетал сюда из Маметкулова стана. Нерадостные вести приносил каждый гонец. Бабасанская битва при урочище была проиграна. Кефыры одолели и тут. Правда, храбрый Маметкул не терял русских из вида и настиг их снова у самого Иртыша. Здесь напали опять на ермаковские струги батыри Искера, тучей степной осыпали, бросали без счета копья, но пищали кефыров, отражали все нападения, палили и жгли огнем и дымом. Городок Карачи разгромили, разогнали полчища царевича с берега, и неустрашимо плывут все вперед и вперед. Того и гляди, вечером доплывут и сюда. И как назло по улицам Искера, как желтые скелеты скачут баксы и гнусливыми голосами, вопя и стеная, пророчат гибель всему сибирскому ханству. Сегодня на заре прискакал Имзига, остяцкий шаман, прямо от Маметкула. И не один прискакал. На крупе его гнедого скакуна, весь перетянутый ремнями, лежал пленник. Его отвели в юрту хана, едва укрыв от мести разъяренной толпы. И вскоре ближайший вельможа кучума вышел к народу объявить ему, что хан отдает на потеху пленника кефыра. Диким ревом восторга отвечала толпа на это. Глаза, сверкающие жаждой мести, так и впились в юрту, из которой должен был показаться с пленником кучум. Ханджар вместе с прочими не отводила взора, горевшего ненавистью и любопытством. Она никогда в жизни не видела кефыров, врагов своей родины, своего угрюмого и в то же время роскошного сибирского царства. Они казались ей чем-то чудовищным и страшным, и еще более безобразным, нежели ее жених Маметкул, нежели те черные духи, которых старались умилостивить баксы по повелению отца. Напрасно алызга, в продолжении 6 лет своего плена, жившая у русских, старалась уверить свою госпожу, что русские — такие же по виду люди, только с белой кожей. Царевна Ханджар не решалась поверить ей. И теперь, несмотря на бессонные ночи, плач и стенания окружающих, не могла победить своего любопытства красавица. Вышла поглядеть на пленника, а заодно и насладиться видом мщения разъяренной толпы. Кровожадная и мстительная, настоящая дочь своего дикого племени, Ханджар, горела лихорадкой ожидания. Но вот сильнее загалдела толпа, вытянулись головы, поднялись кулаки, послышался визг женщин, проклятия стариков. «Смерть кяфыру! Смерть убийце, губителю наших батырей!» пронеслось по луговине. Медленно подвигался, окруженный мулами и мурзами, Кучум. Его любимец, старик Карача, и другой любимец, молодой еще Атик Мурза, городок которого был расположен вблизи Искера, на берегу Иртыша, вели под руки хана. За ним двигалась свита. На длинном ремне, каким гоняют лошадей в табуне, Имзига вел пленника. Ханджар так и впилась в него глазами. Его лица не было видно, оно было потуплено в землю, но, к удивлению царевны, это был такой же человек, как и все люди. Ошеломленная неожиданностью, Ханджар приложила руку ко лбу, защищая глаза от солнца, и пристальнее взглянула на приближавшегося. Взглянула и замерла от неожиданности. Тот поднял голову. Такого лица, исполненного благородной осанки и презрения к смерти, мужества и отваги, еще никогда не приходилось встречать среди своих соплеменников царевне Ханджар. Не только во сто крат краше ее жениха Маметкула, но и красавчика Алея, славившегося своим пригожеством на весь юрт, казался пленник. Русые кудри его золотило солнце. Синие очи сверкали, как звезды. Белее белых саванов Сибири казалось молодое лицо. Что-то невольно ущипнуло за сердце Ханджар. И такого красавца убьют? В это пригожее лицо вонзятся стрелы и камни? А между тем, этот юноша мог бы быть лучшим кулом в юрте ее отца. Ханджар хотела было поделиться этой мыслью с Лызгой, как та первая звонким шепотом зашептала ей в ухо. «Это он, царевна моя! Это он! Кто он?» вздрогнула от неожиданности молоденькая ханша. «Тот, кто спас меня, хоть и не по своей воле, тот, кто помог мне спастись и бежать!» по-прежнему волнуясь, сообщила Алызга. Это был действительно он, Алеша. Оглушенный при бабасанской сече ударом ножа Имзиги, он упал со звоном в ушах, потеряв сознание. Он не помнил и не чувствовал, как его привезли в Искер на солнечном восходе, и очнулся только от рева толпы, окружавшей на площади их коня. Чуть живого, от усталости и разбитого нравственно и физически, втолкнул его молодой остяк в отверстие юрты. Тепло от шора, запах кислого молока, кошмы и звериных шкур — все это сразу обдало Алешу и вернуло его к действительности. Перед ним на шкуре белого медведя сидел старик. Помутным, незрячим взором, по величавой осанке и особому головному убору, разнившемуся от уборов остальных татар, наполнявших юрту, Алексей понял, что перед ним Кучум. Хан сделал ему знак приблизиться, но князь не двинулся с места, только горделиво повел глазами на окружавшую хана толпу вельмож. Тогда старый морщинистый татарин, живший долго в плену в Сольвычегодске и снова убежавший на родину, перекинувшись словами с Кучумом, обратился к Алексею на ломаном русском языке. «Драгоценный алмаз душ наших, повелитель Искера, приказывает тебе кефыр, поведай,
сколько воев у вашего батыря Ермака, и как палить огнем и дымить вон из этой игрушки.
И он передал ему взятую из рук находившегося тут же Имзиги пищаль. Очевидно, последний подобрал и унес ее с поля битвы. Алексей только презрительно пожал плечами и проговорил, вперив в вопрошавшего смелый взор: «Передай твоему хану, холоп, что не токмо, что не покажу ему, как наши пищали палят, а и говорить-то с им нехристем не желаю. Пускай убивает и мучит, сколько ему в душу влезет, а о батюшке-атамане и его дружине грозной умру, не обмолвлюсь поганому кучумке твоему, так и передай».
Передал или боялся передать всю доподлинную смелую речь пленника толмач, но только загалдели разом люди в юрте. Встрепенулся слепой хан и отдал новое приказание. С криками и шумом высыпало на площадь свита: «Ты будешь на куски разорван женщинами и стариками!» Бешено сверкнув на него глазами, прошипел толмач.
Имзига дернул за ремень, и связанный князь поневоле должен был двинуться туда, куда повлекли его, как скованного зверя. Бешеные крики собравшихся на луговине людей, вопли и проклятия, искаженные нечеловеческой ненавистью лица, все это ошеломило юного князя.
«Смерть кяфыру! Смерть ему! Отдай его нам на потеху, любимец Аллы, могучий из ханов мира! Дай его нам на потеху, кучум!» вопила, стенала, волнуясь, опьяневшая от злобы толпа.
Алеша не мог понять этих криков, но он не мог не отличить в то же самое время, что ничего доброго не предвещали они. Бледный, но спокойный, ожидал он своей участи. Неизбежная смерть грозит ему, в этом он был уверен. Но смерть не была страшна молодому князю. Правда, не хотелось умирать, не успев свершить задуманного дела, но Алеша верил, что посильная жертва была уже принесена им там, на урочище Бабасан. Верил и в то, что его жизнь не останется неотомщенной. Дружина возьмет с Божьей помощью Искер, и казаки жестоко отплатят за гибель своего любимца. А все же тяжко умирать. Образ голубоглазой Танюши словно в явь снова стоит перед ним. Не вернется он к ней желанный, не увидит больше ее. Прости, Танюша, прости, люба моя, не поминай лихом. И ты, удалой богатырь Ермак, и ты, Мещеря, братик названный, шепнули чуть слышно губы Алеши, и он стал мысленно читать короткую молитву. Потом, успокоенный, поднял горделиво голову и стал ждать. Ждать недолго пришлось. Несколько старческих рук поднялись с луками, вооруженными стрелами. Снова пронесся разъяренный вопль по толпе, и тетивы звякнули, натянувшись. Прозвенела первая стрела. Она пронеслась мимо самого глаза пленника на полдюйма от черных ресниц Алексея. Он вздрогнул невольно. Уж убили бы разом. Нет, допреж так искалечить хотят. С досадой и болью стукало его сердце. Вновь зазвенела тетива.
Алексей, подведенный одним из окружающих кучума воинов к высокому кедру, увидел, как, щурясь от солнца, коренастый старый кайсак метит ему прямо в сердце. Смерть. Сейчас. Сию минуту. Вяло проработал его мозг, и он невольно закрыл глаза. Вдруг что-то неожиданное прозвучало на площади Искера.
«Отец, заставь их перестать!»
Не помня себя, вскричала Ханджар, кидаясь со всех ног к Кучуму.
«Не позволяй убивать его во имя Аллаха! Я хочу сделать его своим кулом, рабом, отец! Он будет убирать твою юрту и кормить и чистить наших коней!»
И, заметно побледневшая от волнения, она прижалась горячим лбом к костлявой желтой руке Кучума. Когда что-нибудь просила Ханджар, нельзя было отказать ей в ее просьбе. Грациозной, ласковой кошечкой прильнула она к груди отца. Маленькими нежными, холеными пальчиками гладила она его морщинистое лицо. Под этими ласками невольно расцвели суровые черты сибирского хана. Без памяти любил свою царевну-дочку старый Кучум. От любимой покойницы жены, красавицы Сызге, осталась ему Ханджар-царевна. Он обожал когда-то Сызге. Он выстроил ей город Сызге-Тура близ Искера. Примечание автора. Сызге-Тура — Жонин город, нынешние сыгунские юрты. И переселил туда свою красавицу Ханшу. Подальше от завистливых и злобных других жен, не взлюбивших за красоту чаровницу Сызге. И вся любовь его к покойной перешла на дочку. Не было просьбы, казалось, в которой бы отказал старый хан своей любимице Ханджар. И вот, под влиянием ласк царевны, все более и более размягчалось суровое сердце Кучума. «Отдай мне белого кула, отец!» — лепетала красавица. «Отдай мне его!»
«Бери, око жизни моей!»
«Бери, дикая роза Ишима!» — произнес слепой старик, кладя свою высохшую, как пергамент, руку на благоухающие кудри Ханджар.
«Дарю тебе пленника, царевна моя!»
Резким, гортанным победным криком вскричала Ханджар и, подпрыгнув, как дикая лосиха, очутилась подле недоумевающего Алексея. Его глаза широко раскрылись при виде черноокой девушки, что-то оживленно толкующей на непонятном ему языке. А она, между тем, вырвала из-за пояса близ стоявшего брата нож и в один миг перерезала ремень, стягивающие члены пленника.
«Ты будешь жить! Отец подарил тебя мне! Я дарю тебе жизнь!»
Не без гордости произнесли ее алые, как кровь, гордо изогнутые губы. Но тут, как из-под земли, вырос перед ними Имзига.
«Постой, царевна! Неладное затеяла ты! Это мой пленник! Я привел его к хану! И хан не может отдать тебе чужую добычу, царевна Ханджар!»
Резкими звуками вырвалась из груди молодого шамана. Красавица вздрогнула, вспыхнула, топнула ногою. Вся кровь прилила к ее лицу.
«Отец! Отец! Что же это? Кто смеет нарушить слово твое?»
Так и отпрянула она снова к Кучуму, расталкивая окружавших ее людей. Теперь невольное смятение отражалось на незрячем лице повелителя Сибири. Его чуткое, как и у всех слепых, ухо уже успело уловить речь Имзиги. В тот же миг и сам Имзига предстал перед ним. Его глаза сверкали, лицо было бледно, как смерть, от гнева, бешенства и плохо сдержанной злобы.
«Великий хан!» — произнес он,
весь трепеща от охватившего его порыва.
«Будь справедлив до конца! Отдай мне добычу, которую твоя дочь-царевна хотела взять от меня! Я схватил этого пленника у Бабасана. Он мой, повелитель Искера и всего сибирского юрта. Будь справедлив!»
Он говорил смело с ханом, как равный. Свита Кучума почти с ужасом вслушивалась в его слова.
вот-вот, казалось, поднимет руку с копьем слепой Кучум и насмерть поразит дерзкого шамана. Но странно. Чем смелее становилась речь Мзиги, чем требовательнее делался его тон, тем более и более прояснялось лицо Кучума. Ему давно нравился молодой остяцкий князь. Нравился настолько за свою бескорыстную службу при дворе его Кучума, что он позволил ему и сестре его Алызге исповедовать их языческую веру. Он, Кучум, сам ревностный мусульманин и всюду вводивший веру магометанскую, бесстрашие и искренность молодого шамана из рода назымских князей окончательно покорили хана. Он произнес: «Ты прав, Имзига. Добыча твоя. Бери пленника. Он принадлежит тебе по праву. Ханджар, сердце сердца моего, сверкающая звезда моего слепого ока, не горюй. Много тканей и шелка, много чапанов, каких нет ни у одной ханши в мире, велю я выменить тебе у бухарских купцов вместо живого подарка». И тут же, обращаясь к разом просиявшему остяку, спросил: «Но скажи мне, Имзига, что ты сделаешь с ним?» «Я принесу его в жертву великому Урт-Иге, чтобы умилостивить грозного духа, великий хан. Кефыры недалеко. Кефыры плывут к Искеру, но великие духи открыли Имзиге, что если умилостивить грозного Урт-Иге, сына великого Унтонга, он прикажет своим менгам и кулям потопить вражеские лодки и схоронить на дне Иртыша русских батырей и воинов», — вдохновенным голосом вскричал молодой шаман. «Велик Аллах и Магомед, пророк его! Ты несешь добрые вести, Имзига!» — произнес Кучум, и радостным светом озарилось на миг его мрачное суровое лицо. Имзига низко поклонился хану и, грубо дернув за ремень, связывающий руки пленника, поволок его за собою. Едва переступая от усталости, Алексей двинулся за ним. Близ ворот, сложенных из камня, находилась небольшая скала, как бы отпрыск гигантской Чувашьей горы, находившейся дальше. Небольшое отверстие вело в пещеру. В этой пещере жил Имзига. Здесь лежали шкуры убитых зверей, висели на стене принадлежности шамана, лебедь домбра, бубен и длинные спицы вроде щита. Лежал и пестрый наряд из разноцветных лоскутьев. Имзига надел цепи, лежащие тут же в углу и как бы нарочно приготовленные на руки Алексея. На этих цепях Имзига держал когда-то ручного медведя. Теперь они понадобились для другой цели. При помощи каменного молота он приковал своего пленника к стене пещеры. Слабый свет, проникавший сюда извне, освещал злобное, торжествующее лицо шамана. Он бормотал какие-то слова себе под нос. Проклятия ли это были или молитвы, Алексей не знал. Но лицо его нового владельца делалось все страшнее и жестче с каждой минутой. А Имзига между тем все бормотал, поскрипывая зубами: «Сиди, собака, сиди всю ночь и думай о Халатурме, где шайтаны давно скучают по душе твоей. Пойду помолиться великому Урт-Иге. Зажгу костер в честь Всесильного. И когда он сгорит во славу его, принесу горячих угольев в пещеру, разведу огонь, заложу выход, очищу дымом священным нечистое тело твое, чтобы великому Урт-Иге не противно было принять нечистую жертву». Затем, сняв со стены бубен,
ударил в него и стал медленно ходить по пещере, напевая уныло-остяцкую песню. Ни его речи, ни его песни не понял, не мог понять Алексей. Да если бы и понимал он по-остяцки, то теперь бы не мог различить слов имзиги. Усталость, голод, пережитые душевные муки — все это сделало свое дело. Юный пленник опустился на колени, прислонился к стене пещеры и не то забылся, не то уснул.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.